полетели. Доброго времени суток, за бортом 20 октября 2021 года и в вашем ПТ-эфире 409 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным, но нестандартным составом. Парни, всем здравствуйте.
Всем привет.
Вот, с нами сегодня Сергей, эксперт из нашего прошлого выпуска. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, не Сергей.
Вот. Расскажите немножко о себе, кто вы, что вы, потому что в прошлый раз мы вас
экстренно... Меня зовут Сергей, я живу в Калифорнии, я работаю в одной большой синей соцсети. Я здесь тотально неофициально, поэтому не спрашивайте меня ничего, что я не могу сказать. Ну. Я работал до этого много лет в разных компаниях, в Яндексе, в Букинге, в Mail.ru когда-то давно. Это были позиции наподобие системного администратора, инженера и тому подобного. Мне сложно даже сейчас понять, кто я такой, я просто работаю.
А вы, как и я, психический технотерапевт, все. Технический психотерапевт, вот.
Да и черт как... его знает.
А, ну, может быть.
Как вот мы как помним... как что-то разнорабочий. Давайте так, разнорабочий.
Окей. Как мы помним из прошлого выпуска, вы большой специалист по Google.
Как вам сказать?
По условному Google.
Я могу достаточно много говорить то, что я думаю про Google. Скажем так. Часто Окей. Это близко к истине.
Окей. Тогда, наверное, к нашей традиционной же рубрике, что за последние недели у нас тут хорошего случилось, так или иначе связанного с нашей тематикой, вот этого всего цирка Шапито. Андрюш, давай ты начнешь.
Можно я еще раз про стул пожалуюсь, да?
Да. А ты не жаловался уже нам на стул, подожди.
Я Сереже жаловался, пока ты отходил.
А, давай.
Вот, но я пожалуюсь так вот на губку. Я купил себе сегодня икеевский стул. Понятно, что от него ничего хорошего в целом за $200 обычно ты не можешь ожидать и не должен ожидать. Но учитывая то, что я бы ровно такой же стул, ну, как я думал изначально, купил там 6 или 7 лет назад, и он до сих пор хороший, вполне себе меня удовлетворял полностью. Я как бы решил, что почему бы и здесь, в солнечной Грузии, не купить себе такой же стул. Ну, за исключением простой сложности, что в Грузии нет Икеи, и нужно это как-то все сложно заказывать. Вот. Так вот, сегодня мне этот стул приехал, и он оказался чудовищно другим. Совершенно максимально более низкого качества, чем это было там, ну, сколько-то лет назад. Что от чего меня в целом сегодня весь день немножко подбамбливает, и я хожу весь такой в расстроенных чувствах.
Так ты его просто еще не прокалил. Нужно пару сгоревших пернаков.
Ну, видимо, да, но я боюсь. Я просто, да, я боюсь, что если предыдущая сидушка в стуле была кожаной, и она имела шанс какие-то выжить, то тут какая-то отвратительная тряпка, и это делает меня немножко грустным.
Господа, я вынужден вас покинуть на несколько минут.
Давай. Вот, собственно, а еще из айтишного у нас произошло, произошло и происходит очередной этап всяческого аудита, ну, то есть борьбы здравого смысла с комплайенсом.
По-русски называется покраска забора.
Ну, не совсем. Я стараюсь как раз... Нет, по-русски я бы называл это покраской травы. Вот.
Ну.
Вот. Но вот. Это все происходит, конечно же, с переменным успехом, но я надеюсь, что по итогам я смогу когда-нибудь что-нибудь рассказать про то, как нужно вообще проходить комплайенс, потому что... Ну... Кажется, что нормального способа не существует, но какие-то подходы, они кажутся, что есть, и кажется, что они применимы вообще в общей мировой какой-то
практике.
Практике, да. Ну, вообще, worldwide, то есть я, исходя из моего опыта общения там, с какими-то российскими compliance-регуляторами, и с европейскими, и с американскими. Ну, кажется, что все там, ну, все примерно фундаментально устроено одинаково чудовищно, одинаково отстало, и вот этот вот самый современный комплайнс в большинстве случаев страдает тем, что он очень слабо применим к современным каким-то системам, задизайненным по каким-то современным дизайн-паттернам, которые просто не учитывают. То есть, как бы, очень немногие аудиторы, ну, то есть, они как бы существуют, но их прям немного, которые реально хорошо понимают, как можно проходить комплайнс, если у тебя микросервисная архитектура, если у тебя часть микросервисов, если у тебя облака, если у тебя, я не знаю, нету паролей совсем, и ты не хочешь их никогда использовать. Но, тем не менее, ну, такие аудиторы сертифицированные вроде как на самом деле существуют. Хотя в прошлом году я думал, что это вообще что-то из несбыточного. Вот. А есть... Тут я выяснил, что даже если у тебя система построена на основе нулевого доверия узлов между... Ну, да, узлов в твоей системе, то и раньше это комплайенсом очень плохо воспринималось. Ну, то есть, как бы, им прям очень сложно было объяснить, как это на самом деле, что это такое, почему это намного секьюрнее, чем делать стандартные вещи. То, соответственно, в этом году все как-то идет более гладко, интересно, что не может не радовать, и, наверное, все-таки мир сдвинулся с мертвой точки.
Вот, я тут тебе могу только добавить к тому, что соглашусь с тобой про Икею, что современная Икея совсем не та, что была буквально несколько лет назад, и она превращается в какое-то ужасно дорогое чудовищное Г. Потому что...
Ну, я бы не сказал, что он дорогой. Он такой же, он вот там тогда стоил, я тебе могу сказать, он тогда стоил 8 тысяч рублей в Москве, а сейчас он стоит 12 тысяч рублей в Москве.
Понимаешь, вот он... ужасно дорогое для текущего качества. Потому
ну,
что,
наверное, да.
Вот я вспоминаю, насколько раньше там было проще заказать что-то, привезти что-то, да. У меня просто на этой неделе тоже был экспириенс заказа мебели из Икеи, и я был неприятно удивлен, что с ней происходит. Потому что их сайт — это в худших традициях.
Ну, сайт у них всегда был чудовищный. Он же сделан лучшими интеграторами.
Не знаю, как-то раньше он был не настолько чудовищен.
Мне кажется, всегда был.
В общем. Сергей, у вас что-нибудь произошло, связанного так или иначе с нашей тематикой?
Или вы... А я не очень понимаю, какая у вас тематика.
А мы, смотри, мы вначале, перед тем, как обсуждать тему, давай я расскажу. Мы рассказываем, что у нас айтишного или около айтишного произошло за прошлую неделю, если есть что рассказать интересно. Ну, например, там, я не знаю. На прошлой неделе я рассказывал про то, как я весело и задорно учу Rust.
Да, я могу порассказывать. Так 30 лет, в 30 лет с 11 годами опыта в индустрии я открыл для себя UML.
И... Ух, это здорово. А ты рад этому открытию или нет?
Как вам сказать? Я, с одной стороны, рад, с другой стороны, я в ужасе, почему все в таком говне. То есть UML хорошая штука, она удобная для того, чтобы исполнять задачу UML. Но почему-то весь тулинг около UML, ну, такое ощущение, что он не развивался где-то с 99-го года.
Да, а у тебя нету ощущения, там, вот, ну, я не знаю, кто как, вот я, например, свою дипломную работу верстал в латексе. Вот у тебя нету такого ощущения, что ты вернулся в те времена, когда, чтобы что-то как бы сделать, нужно как бы вот что-то...
Пострадать немножко. Там.
Да.
Скорее, я гораздо больше страдаю, когда я пользуюсь люзичартом или чем-то таким. С UML это значительно проще, потому что, во-первых, это можно закоммитить, во-вторых, это можно, блин, читать и не таскать мышкой блоки. Что действительно удобно. Вопрос в том, что почему-то рендеринг настолько несовременный у всего, что я нашел. Я нашел единственную штуку, которая рисует относительно нормально, и это Zen UML. который вот от Атласина. У него более-менее приемлемые стили. Но вот в данный момент я пользуюсь Plant UML, и я не могу сказать, что он выглядит хорошо. Я каждый раз смотрю на картинки, которые из него рендерятся, и я вижу кровавый Enterprise. И я не хочу видеть кровавый Enterprise, если честно. Я хочу увидеть что-нибудь, ну, нормальное, красивое, с приятными шрифтами, с красивыми формами, с нормальными цветами. Вместо этого я вижу 16-битные, а 256-битную цветовую палитру из HTML 1.0, а шрифты оттуда же, а тени на, я не знаю, выглядит как будто это вот CSS из сайтов 1.0 из 90-х. Вот, вот это меня сильно печалит, потому что это реально тяжело читать. То есть, когда после того, как я из описания UML-схемы рисую, собственно, рендерю картинку, эта картинка хорошо отражает всю информацию, но читать ее очень тяжко. У меня такое ощущение, что его как будто никто не любит. Вот там любви не хватает к UML.
Я добавлю от себя, что у меня есть ощущение, что в целом весь такой айтишный и около айтишный софт, который такой для чего-то чуть более серьезного, чем рисование мобильных апчиков, он весь выглядит так, как будто его делали чужие для хищников под руководством рептилоидов. Ну, господи, вспомните
Джесси. Сейчас, сейчас должна быть шутка про Vim, да, или про Emax.
Зачем?
Это зависит.
Достаточно вспомнить Дженкинс какой-нибудь.
Нет, ну Дженкинс
все-таки не... как раз эта штука для тяжелого кровавого Enterprise. Нормальная штука, ну, нормальное инженерное решение вообще не имеет UX. Ты даже не подозреваешь о существовании этого инженерного решения, пока тебе не приспичит.
Это, кстати, правда. Ну, а слушай, а ты не смотрел на идеевский плагин?
Дело в том, что я немножко ограничен в спектре выбираемых тулзов в силу понятных причин. То есть любое, что требует взаимодействия с внешними сервисами, автоматически уезжает как бы...
Ну, не, идея локальная, я имею в виду IntelliJ IDEA.
А я понимаю, о чем ты говоришь. А те плагины, которые я нашел для идеи, на самом деле клиент-серверные.
А, я понял. Окей, да. Окей.
Собственно, понятно. Для VS Code тоже есть парочка разных плагинов для рендеринга UML, и они тоже клиент-серверные. А единственный, который... Ну, как единственный? Во-первых, есть LucidChart. Он, на самом деле, умеет стилизовать UML нормально, но у него совершенно потрясающий куцый диалект UML. И из-за этого пользоваться им после... Ну, я попытался пользоваться им полдня, и я уже понял, что мне его не хватает. Я пришел в Plant UML, там гораздо лучше диалект. Но уебищная картинка. А мы можем материться здесь или как у нас?
Не
как
стоит вообще. Считается, что у нас дети.
Ну, мы так, минимизируем.
Максимально
минимизируем. Понятно. Да. Кошмарно, ну, отвратительная как, картинка. Я, невыносимо ужасная.
Невыносимо больная.
Окей.
А в Omnigraph нету?
Я никогда не слышал об этом. Но я как бы занимаюсь... Я залез в тему в пятницу. И я в ней, соответственно, 2,5 рабочих дня.
Я тебя понял. Но вообще, да. Я согласен с тобой, что... Ну, все как бы... Когда тебе нужно написать, это, кстати, довольно неплохо, а вот когда тебе нужно это как-то показать где-то в красивом виде, то вдруг выясняется, что...
Ну, на конференцию такую картинку нельзя приносить.
Да?
Невозможно.
Если выясняется, что PowerPoint как бы... Чуть ли, ну, или PowerPoint, или...
Видео
какой-нибудь...
Так это же Visio, насколько я понимаю, это тоже Visivik редактор. То есть ты... Это не Latex, это мышки.
Нет, это Visivik, да. Ты... Ну да, да. Но там нет, там есть у тебя возможность Visio есть на самом деле код писать. Ну не код, а схема.
На самом деле, я бы сказал, это означает, что ниша открыта. То есть этот продукт можно сделать, он будет в узких кругах широко востребован.
Ну, кстати, вполне. Есть же, я забыл, правда, как называется известная... мержилка файлов больших. Мерж что-то. Ну, который визуально показывает, когда тебе... Ну, красиво показывает, когда тебе нужно какие-то большие куски файлов помержить. Ну, это может быть не обязательно код, это может быть... Ну, я не знаю, может быть, ты книжку пишешь или там что-то еще. И вот среди таких людей вот тут штуки реально востребованы, и они продаются, типа, там подписка, типа, $700-800 стоит в год. Ну, то есть это как бы, ну, серьезные, мне кажется, довольно серьезные. Ну, вот под Mac я таких встречал вещи. Ну, их там есть несколько.
Это, наверное, эти дипломы на этот, на плагиат проверять.
Не, дипломы на плагиат проверять, там другие штуки. И они вроде как на них нельзя подписаться, если ты физическое лицо.
Окей.
Ну что, вдарим по темам?
Да, потому что мне рассказать особо нечего, кроме того, что я поставил рекорд по расходу пластика на принтере. Потому что килограмм пластика улетел меньше, чем за неделю. Я немножко в шоке.
Однажды я напечатал... Это, кстати, почти предел скорости печати. У меня однажды ушло 900 граммов за 6 дней, и принтер все 6 дней печатал 24/7.
Ну, нет, у меня принтер печатал с небольшими, но остановками, но тоже... Вот, потому что спрос на то, что я печатал, внезапно оказался сильно выше, чем мои производственные возможности.
Вот. Не, ну прикольно. Вот я для себя, я как уже много раз жаловался, я для себя, если мы про 3D-печать говорим, я для себя так и не нашел ни одного ни одной вещи, которую бы мне хотелось, ну, которую бы вот, мне нужно было бы там напечатать. И
я тоже думал, что у меня будет стоять так же, как у братца он стоит принтер. В результате у меня абсолютно обратная ситуация, потому что я не успеваю менять катушки просто. Они отлетают одна за другой.
А там нету какой-нибудь приблуды, которая называется как средство непрерывной подачи чернила? Я помню, у меня в детстве было, можно было
подливать на ходу.
Прикрутить модно, да, к струйному принтеру там несколько этих емкостей с краской.
Может быть, решение есть, но как бы домашние 3D-печати, они не встречаются. А SNPC сейчас Epson ставит штатно. У меня как раз вот принтер. Уже не надо ничего прикручивать, оно прямо из коробки работает.
Ну, правильно,
я не знаю насчет...
Говори.
Я не знаю насчет 3D-принтеров и SNPC, но вообще даже мой принтер умеет останавливаться и автоматически продолжить печать, если...
Закончился филамент.
Закончился филамент, и ты снова его вставил.
А у тебя что за аппарат, если...
А у меня Creality какой-то не шибко выпендривающийся. Чуть-чуть выше, чем Ender 3, но баксов 500 стоит. Что-то такое.
Не, у меня пятый летающий медведь. Я сейчас жду моторчик и буду его переделывать в очередной раз. Мы же принтеры покупаем не для того, чтобы печатать, а для того, чтобы их переделывать.
Ну, я принтер купил для того, чтобы печатать формы, для того, чтобы делать из волокна, ну, из углеволокна и стекловолокна куски пластика.
Андрей, поджигай, мне тяжеловато говорить, я сегодня модератором.
Я понял. Хорошо, хорошо, дорогой. Так,
темы.
Да, давайте тогда вжарим по темам. Ну что, начнем с мякотки? И как раз про историю того, как сделать хорошо. Это нужно сначала сделать плохо, а потом вернуть, как было.
Ты про яблочную этот ивент?
Про ивент, который был прям вот только-только. Вот, и... Ну, вот я сам ивент, честно говоря, не смотрел. И, как обычно, все пловые ивенты я не смотрел, но я почитал новые спеки довольно внимательно. И, честно говоря, я вообще не очень люблю менять компьютер, на котором я работаю, но тут мне прям захотелось.
А что там такого выпу? Я не смотрел, не читал вообще никак.
Да, вот у тебя когда Mac был, он у тебя был уже с тачбаром? Когда тебе
выдавали? Да, он был с этим говном. Бесполезным.
Вот, теперь его больше нету.
Прекрасно. Ты еще скажи, что она научилась нормально работать с несколькими окнами одного приложения и корректно мапить ANSI клавиатуры.
Корректно мапить какие клавиатуры?
ANSI клавиатура. Стандартно обычно.
Она замечательно умеет мапить ANSI клавиатуры, если использовать сторонний софт у Келеле. Пользуюсь Mac'ом с PC-клавиатурами много-много лет.
А у меня
там мне каждый раз приходится перемапить. Мне каждый раз приходится ремапить ее, несколько еще букв, но работает это замечательно. С моей стороны, я знаете, что могу сказать про эти Mac'и? Я пользуюсь Mac'ами с 2013 года, и наконец-то эти твари услышали своего кастомера, а именно человека, который использует Mac для технической работы. Они выпустили маленький, мощный Mac с достаточным количеством оперативы.
А что там по железу? Ну-ка, давайте вот по железу.
Ну, теперь у нас там 10 ядер их аэронного процессора, который достаточно неплохой. И вдобавок там допустимо поставить 64 гигабайта оперативы в устройство размером 14 дюймов. И весом в килограмм. И вот это офигеть.
Ой, а можно я немножко не в тему, на ностальгию врублю?
Давай.
А помните EPC?
Маленький, конечно, у меня до сих пор где-то валяется.
Почему-то у меня даже была extended батарейка, но я, кстати, PC всегда считал говном. А я даже могу объяснить, почему. Просто вот когда появился EPC за, по-моему, пару лет до этого или за год до этого, и Toshiba, и Fujitsu Siemens выпустили ноутбуки реально 11-дюймовые, ну, то есть вот прям ну, такие. Toshiba Libret, по-моему, называлась.
Был такой.
Fujitsu Siemens назывался P7015 или P7010. Вот. И это были вот что Toshiba, что Fuji, они были полноценными компьютерами, на которых, ну, то есть там было не очень много памяти, но при этом они очень, ну, там были хорошие полноценные процессоры, приличные для тех, для того времени и для ноутбуков видеокарточки, и очень долгое время жизни от батареи. Вот. Причем, что удивительно, это даже работало, не поверите, на Linux, что на одном, что на втором они действительно жили долго, что для тех времен, это, по-моему, как
чудо-чудо, чудо дивное.
Ну, типа, да, это было на... То ли конец 2.4 ядра, то ли начало 2.6. Ну, вот, короче, какая-то такая история была. И когда ко мне в руки попал этот EPC, я вот это все вот подержал так. Я понимаю, да, что он там не стоил денег вообще никаких. Ну, то есть вот эти новые, которые я говорил, они дорогие, они там за $1000 стоили. Все там 1300, 1400 долларов. Это, на те времена это, ну, были какие-то космические деньги. EPC, напомню, я не помню, сколько он стоил. Он стоит то ли 100, то ли $200. Ну, то есть, короче, он, ну, какой-то очень дешевый был. И вот эта вот первая вариация с экраном, ну, то есть ты открываешь крышку, и там, а там экрана вот, ну, то есть прям совсем ничего. И как-то меня это вот прям расстроило. Но мне очень понравилось за то, что тогда можно было вставить большую китайскую батарейку такую, несколько слотов. Вот. А потом было смешно, когда я эту батарейку разобрал, выяснилось, что там просто стоят 18650-е аккумуляторы, ну, стандартные, которые вот там фонарики там вставляются. Ну да, да. А что ты хотел сам-то про EPC нам напомнить?
Да просто в целом маленькая машинка, удобная там под текущие задачи и так же несбыточно для меня, как и в бытность мою студентом и никеем в школе ежик, потому что денег у меня так на него и не собралось.
Ну, кстати, я видел некоторых телеком-провайдеров российских, которые своим филд-инженерам выдавали такие, и выдавали к ним еще этот вот смешной USB to serial кабели, они ходили и настраивали всякие циски, нортели и прочее с этих ноутбуков.
Ну, вот мне тоже был нужен такой легкий аппарат, которым можно было воткнуться в любое место и что-нибудь там сделать в этой школе. Ну, не сложилось. Ладно, давайте вернемся к Mac'ам. Что там еще показали?
Я слушал, зачем там нужно что-то еще?
Нет, ну я, кстати, да, я прям очень, мне очень нравится 14-дюймовый. Я бы не сказал, что мне нужно 64 гигабайта памяти в ноутбуке, я не уверен в этом.
Ну, подожди, я тоже не уверен.
Я тоже не уверен. Но сама том, что... но факт возможности прям очень рад.
Подожди, ну, то есть 16
было всегда запустить? Мало, это точно.
Для этого... Я совершенно не уверен, что мне нужно 64 гигабайта, но я купил 8 гигабайт в 2013-м, и я мог купить всего лишь 16 в 2018-м, когда я апгрейдил. Да, маки работают долго, и если бы... Скорее всего, я не уверен, даже буду ли я покупать сейчас. Но если я буду покупать, я буду покупать 64, потому что его хватит на 5-8 лет. То есть жизненный цикл персонального мака, который я использую, 5-8 лет. Куда уж, как бы, зачем на нем экономить? Потребление, к сожалению, растет, и на новом маке можно запустить, как сказали в одном чатике мои друзья, целых 2 электрон-приложения, что очень важно для современного мира.
Подожди, 2 окна Visual Studio.
То есть Visual Studio, то есть Visual Studio Core и Slack, да, я правильно понимаю?
На этом все закончится. К счастью, у меня нет Slack, поэтому я могу запустить 2 Visual Studio.
Всегда так делаю.
Прекрасно, да. Это прекрасно. На самом деле, нет, я буду точно покупать Mac. Ну, во-первых, как бы вот лучший Mac, который у меня был, это был MacBook Pro 2015 года. На самом деле. И я до сих пор жалею, что я его там, ну, там куда-то я его делал, ну, купил себе новый. Ну вот, а в 2018 году. И, ну, то есть, мне кажется, что это была, ну, вообще ошибка. То есть, лучше бы я сидел на Маке 2015 года дальше, и, ну, то есть, как бы у меня бы все так же, как работало, так бы и работало и сейчас. Потому что, на самом деле, я ничего практически из ресурсов не потребляю. И что меня в первую очередь на Маке держит, именно если из таких измеримых характеристик, ну, то есть, если мы не будем говорить про look and feel, про привычки, то это, конечно, экран. Вот, то есть, ну, там к Маку есть много претензий, но...
Тут даже я с тобой спорить не буду, вот вообще.
Вот экран, и реально больше ни у кого нету вот такого хорошего... тачпада.
Который не нужен.
Ну, я пользуюсь тачпадом, я привык пользоваться тачпадом. Если я не играю в игрушки, то мне тачпад удобный. Я освоил там всякие жесты. Там свайп 3 пальцами, свайп 2 пальцами, вот все вот это вот. И там какой-нибудь легкий тап, нелегкий тап. И это мне, ну, короче, мне это удобно для работы, и, ну, совершенно, конечно, не
приятно. Слушай, подожди, если ты говоришь, не используешь ничего такого ресурсоемкого, то как ты какие-нибудь ямлики редактируешь, в чем? Не говори, что в ямлике.
Ну, в смысле, вот, ну, нет, ну, я использую, ты не поверишь, я использую либо, если они прям большие, то я использую Atom или Sublime, но я чаще Sublime использую. Mm-hmm. Мне кажется, Sublime вполне для этого. А, либо я использую Vim, если мне нужно где-то это сделать.
Окей.
Ну, то есть я как-то не особо... Ну, то есть я мне... Вот нет, и про яблики, я яблики почти не редактирую. У меня самое ресурсоемкое приложение, на самом деле, которое я использую, это IntelliJ IDEA. Ну, то есть вот это как бы... Mm-hmm. Вот оно. Но она ресурсоемкая только в момент того, когда там запускается индексация, и если ты там все это правильно настроишь и не будешь там свой Mac особенно выключать, то можно сделать так, чтобы ты никогда в тот момент, когда работаешь, ну или почти никогда не заставал этот чудовищный момент индексации там всех там куч проектов, которые вытащены. Ну и плюс у нас, как бы, или к счастью, или к сожалению, мы ну, на моих проектах все везде живем в раздельных репозиториях, то есть у нас нету монорепозитория, что как бы облегчает жизнь тоже с IDEA.
Окей.
Ну, думаю, что тех, у кого большие монорепы, у них там есть какой-нибудь специальный тулинг, который помогает этого всего избежать.
Давайте я вам расскажу, как это, какой специальный тулинг существует у тех, у кого есть большие монорепы.
Давай.
В случае, это когда интересно. У вас большие монорепы, либо вы работаете на десктопе, и у вас машина, на которой там под четверть терабайта оперативы, либо вы работаете с удаленным сервером. И работа с удаленным сервером – это лучшее, что я смог придумать вообще когда-либо.
У сервера тоже четверть терабайта оперативы.
А у сервера четверть терабайта оперативы, но меня это не беспокоит. Он там жужжит где-то далеко, в 3 миллисекундах. Mm-hmm. Достаточно близко, чтобы это было достаточно близко, но достаточно далеко, чтобы шума не было слышно. И меня это совершенно не беспокоит. Это стоит какие-то несчастные там баксы в месяц. В случае, если это корпоративные расходы, то понятно, это тоже совсем-совсем другая штука. Фокус в том, что в этом плане компьютер превращается, локальный компьютер превращается просто в рендерер. И на первое место выходит как раз оператива для электрона, поэтому можно запустить 2 окна Visual Studio. Вся индексация, все остальное, анализ языков, билд проекта, автоматический прогон там, всего подряд, кодогенерация, индексация и тому подобное, все происходит удаленно.
Ну, это прекрасно тогда, да, это прям, то есть это то, как должно быть. Это моя мечта, я всю жизнь пытался, когда ты работаешь в каких-то небольших местах, это есть проблема того, что сделать себе какие-то удаленные экзекьюторы чего-нибудь, скорее всего, у тебя не получится, просто потому что с ними не сможешь работать, потому что у тебя будет не 3 миллисекунды, а 20. А на 20 миллисекундах уже все как бы очень плохо происходит. Мне кажется, что почти невозможно.
Я не согласен с тем, что на 20 миллисекундах все очень плохо происходит. Вопрос в том, что рендеринг текста, тот, который мы воспринимаем на 20 миллисекундах, происходит быстро, потому что это происходит локально. А сборка проекта в любом случае не занимает 20 миллисекунд. Анализ исходников и статический анализ кода с определением, дефинишенов функций, классов, объектов и тому подобного, они тоже не происходят за 20 миллисекунд. Мы строим индекс,
но его постоянно достраиваем. Нет, я про это говорю. Я говорю про latency, когда ты подключаешься, я как делал, я пробовал как делать, я пробовал либо делать какую-то самбу, либо SSHFS куда-то туда.
Это плохо, плохо.
И на 3-5 миллисекундах это нормально работает, когда у тебя сеть такого качества. Когда у тебя сеть больше, то это все, это прям... Сиди вешайся. Я про этот кейс.
Не знаю, меня это все равно не очень беспокоит. Потому что главное, чтобы я нажал кнопку, и буква сразу же появилась. Вот если там будет 20 миллисекунд, я это замечу. А между тем, как я сохранил файл, и тем, как у меня статический анализ переобработался, это невозможно сделать за 3 миллисекунды.
В любом случае, ты отправил условный какой-то pull request commit и пошел заваривать кофе. Пока там вся эта девопсерская магия происходит.
Я про более короткий процесс, то есть я хочу, чтобы я написал функцию, и чтобы эта функция стала доступна для jump to definition в другом месте, чтобы она стала работать в автокомплите и тому подобном. Этот процесс асинхронный, но он не обязан быть 3-миллисекундным, потому что я не настолько быстро переключаю свой собственный контекст. Если этот процесс занимает 5 секунд, это все равно нормально. А то, что бесит как бы в микроскопическом масштабе, это именно input lag, который то же самое, что если подключиться по SSH куда-нибудь на другую сторону планеты без оптимизации терминала. Например, MOSH и Eternal Terminal фиксят эту проблему, а дефолтный SSH дает, к сожалению, задержку.
А MOSH хорош прям? То есть я не пробовал.
MOSH мне не подходит для того, чем я занимаюсь, потому что он у нас просто не пролезает туда, куда положено. IT хороший, то есть мне очень нравится IT, я пользуюсь им почти для всего. Единственное, что он требует сервера, но это не так проблемно. Локальный рендеринг текста ускоряется неимоверно. То есть, когда ты пишешь в Bash команду, локально она рендерится сразу же. Да, конечно, на сервер она попадает потом, но меня это не очень беспокоит. Меня беспокоит, что у меня свой собственный обратный, свой собственный фидбэк-луп правильный.
Я согласен. Вот. А у меня еще была, я могу сказать так, у меня еще была другого рода проблема. Мне очень нравится. Сейчас я уже там давно не работаю с 2 мониторами. И у меня таких задач не было. Но раньше как бы была какая-то такая история, что вот ты накидываешь какой-то веб-аппликейшн или какую-нибудь админку простую, ну что-то такое. Мне прям очень нравится. Вот если ты это делаешь локально, то ты там на втором мониторе открыл браузер, там поставил там обновляться ему там раз в полсекунды условно, ну, например. Ну, или там что-то, или он сам там, или там ты JavaScript так написал, что он сам будет обновлять все. Ну, в общем, это не очень важно. А на другом мониторе у тебя там какой-то редактор, в котором ты, собственно, этот код пишешь и там периодически нажимаешь там Command Save. И вот если это все происходит через какое-то удаленное место, то вот тут тоже вот этот фидбэк-клуб, когда ты хочешь уже на экране увидеть изменения, там, я не знаю, то ли ты там на формашлепил какую-то новую форму, то ли еще что-то сделал, и ты этого не получаешь там, ну, то есть ты это ждешь, пусть это на самом деле не очень долго, но оно происходит заметно, и вот это тоже раздражало максимально меня.
Джентльмены, вы просто не пишете на питоне в большой кодовой базе.
Господа, вообще, как мы здесь оказались?
Я максимально хейчу питон. На самом деле...
Скорее всего, я виноват, потому что я сюда приношу свои разработческие стороны. Прошу прощения.
Да, я как бы не против, просто я вас немножечко сниму со стека и обратно в сторону.
Давайте на тему.
Да.
А, кстати, Сереж, а выбери тему там какую-нибудь, о чем бы тебе хотелось обсудить.
Господи, знать бы что. Давайте пятую тему обсудим, это более-менее близко к тому, что я могу обсуждать.
О, господи, это хорошая тема. Опять. И что-то еще не по-нашему. Андрей, доложите.
Ну, Сережа, раз хотел бы докладывать, у меня есть мнение про это довольно, ну, такое.
Там про что-то хоть. Расскажи суть, а мы дальше это...
Ну, давайте, я суть расскажу. Суть примерно такая, что среди всяческих инди-геймс на Steam было, были всякие блокчейн-штуки, в которых продавались всякие виртуальные финтифлюшки за вот эти, собственно, коины, ну, там, за эфиры, за что-то еще. На это, ну, то, что называется NFT. И сейчас много блокчейн-стартапов там, связанных с NFT, и вот, собственно, Valve сказал, что мы вот эту вот всю историю про продажу всяких невещественных вещей, ачивок и прочего через блокчейны, мы ее баним. А в общих словах NFT, для там, тех, кто не знает, что это такое, я расскажу примерно так. А вот представьте себе, что у вас есть некоторый блокчейн, который декларирует то, что вы можете купить, например, кусочек Монолизы. Но не то, что купить его, то есть вы не можете обладать никакой физической частью Монолизы, и там, если она там будет Лувром продана там куда-то в другое место, вы не будете никак бенефициаром этой сделки. Но зато пацанам в бане вы можете показать условно бейджик, который сказал, что вот вы там Лувру пожертвовали столько-то денег, и поэтому вот у вас есть возможность вот эту виртуальную Монолизу повесить на свою виртуальную стену. Вот примерно такая история. То есть это история того, что вы, ну, то есть вы можете показать, что вы там просто какой-то вот крутой чувак, который может просто так спустить какие-то реальные деньги, и при этом он может это доказать. То есть это не то, что доказать математически. Не то, что это какая-то штука, когда пацан сфоткался на фоне условной, я не знаю, там, McLaren F1 со словами типа «вот какой я успешный», а на самом деле этот McLaren просто случайно стоял там у него перед подъездом, потому что кто-то другой туда приехал. А тут именно конкретно, что ты там потратил, я не знаю, $1000 ради того, чтобы в каком-то виртуальном месте, в твоем там виртуальном месте, который хостится в этом блокчейне, была такая штука. Вот, собственно,
это то... Пуси, какой же бред. Я это слушаю. Просто почему-то у тебя такая, пятая
тема... Ты не поверишь, это сейчас очень популярно, и есть два стартапа, которые подняли довольно серьезное финансирование на как раз вот... А и, кстати, Эрмитаж этим тоже занимается, например. У Эрмитажа есть, у петербургского Эрмитажа есть свой блокчейн, где ты можешь купить, собственно, вот эти вот NFT-токены. А за этим будет будущее. Ну, то есть виртуальный мир, он, ну, в смысле, даже не будущее, это вполне себе наше настоящее. Вот как бы. Ну, вот есть такое. Вот. Коллеги, кто что думает про вообще про вот эти всякие NFT-истории? Если кто что-нибудь думает, что-нибудь знает.
Я ничего не думал. Это... Ну, я уже высказал свое мнение. Оно, конечно, консервативное.
На самом деле... Я бы сказал, что это не просто не то, чтобы будущее, которое уже наступило, это безусловно будущее, которое уже наступило, и оно уже здесь. Но глобально это следствие того, что у нас настолько много денег, я имею в виду у нас, у человечества, у нас настолько много денег и ресурсов, что мы готовы заниматься вот этим сейчас. И это, вообще говоря, очень позитивная новость. Я имею в виду, что человечество в настолько хорошем состоянии, что мы придумаем вот такие штуки, чтобы ими друг с другом делиться, чтобы их друг другу продавать и показывать. Мы фактически перешли в состояние, когда, ну, еда, машины и настоящие Монолизы нас уже не очень волнуют. Нам нужно просто придумать что-нибудь еще, что мы можем показать другим обезьянам, таким же, как мы, и сказать: смотри, какая штука. Раз мы начали заниматься вот этим, значит, у нас уже прям совсем все хорошо.
Или, наоборот, совсем все плохо.
Это зависит от того места, где вы находитесь. Это прям хорошо, потому что если бы любой человек, который покупает NFT-токены, он абсолютно точно никогда не имел проблем с едой в своей жизни. И тот факт, что таких людей появляется достаточно много, чтобы появилась индустрия NFT-токенов, говорит о том, что все хорошо.
Это, кстати, это правда, но а тебе не кажется, что это может быть там шагом наоборот назад, и, ну, там, я не знаю, там вспомним какую-нибудь условно Римскую республику, где были, собственно, граждане Рима, патриции и все остальные, и вот эти вот люди, они имели возможность мыслить, что-то придумывать, да, ну, там, граждане Афин, там та же самая история.
Я вижу это слишком массово, если честно. То есть я согласен с тем, что в мире есть регионы, в которых несколько не так, но даже в этом мире люди носят яркие кроссовки, а не скучные. Когда ты путешествуешь по Африке, да, там будут голодные люди, но они будут пытаться выпендриваться, так или иначе. Это хорошо. В конечном итоге это означает, что большая часть более серьезных проблем, которые стоят перед человечеством, уже решены. Так или иначе, вопрос решения вот той проблемы, которая была в Риме, когда у нас фактически существовало, ну, почти как бы два разных Рима. В этот раз у нас немножко не так. В Риме это работало за счет того, что одни жили хорошо за счет других. Сейчас это работает так, что у нас есть технологическое счастье, которое понемножку наступает вот на всей планете. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но у нас нет какой-то массовой эксплуатации одних другими.
Ну, не знаю, мне кажется, что эксплуатация-то никуда не делась, просто она немножко изменила форму свою.
Ну, она даже немножко изменила форму. Я вот, например, я персонально явно в стороне эксплуатируемых здесь. И тем не менее, я могу купить NFT-токен просто потому, что мне хочется, если захочу. Я, правда, не захочу, ну, не моя тема.
Ну, видишь, я могу про себя сказать, что я вот прям в двух сторонах одновременно нахожусь. То есть у меня есть там часть контрактов, которые просто мои контракты, да, то есть я условно, я работаю за деньги. Там, в какой форме, это не очень важно, но я не являюсь бенефициаром этой работы.
Ну, и почему? Являешься бенефициаром, мы сейчас немножко в экономику идем, ты являешься бенефициаром этой работы, если ты рассматриваешь себя как отдельную экономическую сущность.
Нет, так, я
давайте все-таки ближе к технологиям.
Да. Собственно,
давайте,
к технологиям. Да, На всякий случай, я просил пятый топик, а вы обсудили четвертый.
А, ну тогда мы возвращаем.
Да ладно, да, я промахнулся. А, слушай, давай, да, жги про питончик.
А, я, честно говоря, не читал статью по
ссылке. Я ее по диагонали прочитал.
Честно говоря, я не читал статью по ссылке. Скажем так, мое мнение на эту тему – это далеко не первый, не первый подход к тому, чтобы делать более работающий конкуренси в питоне полноценный. Точнее, это как раз не конкуренси, насколько я понимаю, это как раз про параллелизм. Я бы сказал, что это ничего не изменит. В питоне есть параллелизм, который вполне можно использовать. Это subprocesses, и он позволяет делать все то же самое, что мы можем делать без subprocesses с тредами. Может быть, чуть-чуть менее удобно, но на самом деле более безопасно и более явно. Проблема питона отнюдь не в том, что у него есть гил, как многие люди считают. Проблема питона в том, что на нем нельзя писать софт. Гил здесь не имеет никакого отношения. Рантайм питона не имеет отношения к проблемам языка. Вот, собственно, вся моя позиция по этому вопросу.
Ну, в том, что он задизайнен, опять-таки, как-то.
Не совсем. Я вот если вы говорите, вот я сказал бы так, что, ну, питон вообще, так если подумать, то это отчасти это неплохой, вообще неплохой язык. Ну, то есть это довольно простой язык, в котором можно писать, ну, практически во всех известных парадигмах, да, то есть можно функционально писать. Можно объектно-ориентированно писать, можно процедурно писать. Да, можно там по-разному достаточно организовывать код, и тем самым это язык очень хороший именно для того, чтобы обучать людей программированию, многообразию программирования, и это, конечно, шаг вперед. И когда Гвидо, собственно, ну, то есть в этом, собственно, я думаю, что это суть всей популярности питона сейчас среди людей. Она заключается в том, что там в начале 2000-х годов, там, да, в 2003-м, 2004-м, где-то в тех краях, я, может быть, если я путаюсь, то не сильно, Гвидо успешно продвинул питон в университеты, в технологические университеты, там, в том числе в MIT. Что, конечно же, безусловно, через там 10 лет дало колоссальный эффект, что из университета стали выходить, ну, из хороших университетов, да, стали выходить люди, которые умеют программировать на питоне, и, соответственно, вот они наимплементировали на питоне кучу всего другого, да, вот, ну, то есть вот Ruby не полетел, а питон полетел, потому что вот питона учили в институтах, и стало большое количество людей, которые могут на питоне что-то делать. При этом для, ну, на мой взгляд, опять же, там можно про это много спорить, это хороший язык для того, чтобы очень быстро накидать прототип. Чего угодно. Веб-аппликации, какого-нибудь чат-бота, какого-нибудь,
я не гуёвого знаю, приложения даже.
Ну, про Гуёва я никогда не пробовал. Ну,
PyQt абсолютно нормально работает.
Ну, отлично, тем более. Ну, вот я могу сказать про то, что я писал, там какие-то простые вещи. То есть я писал ботов, я писал. Да даже вот проверки всяких идей, да, с использованием там низкоуровневых библиотек, там, таких как NumPy, SkyPy, да, каких-то математических гипотез на данных, довольно-таки легко интерпретируется в питоне, и количество вот этих, собственно, низкоуровневых библиотек. Я не знаю, как так получилось, что их написали, кто как бы был спонсором написания. Я просто не изучал никогда, кто был спонсором написания на там NumPy, SkyPy и там вот этого всего. Но это дало, конечно же, фундаментальный буст, что в итоге является по факту для каких-то серьезных приложений, вот если как бы там рассматривать что-то, что должно там как-то хорошо работать, и дай бог, чтобы еще и хорошо эксплуатировалось, да, вот это вот та цена, которую мы платим. То есть эксплуатировать программы, написанные на питоне, и тем более сложные программы, написанные на питоне, довольно-таки сложные. И, честно говоря, докер, в общем-то, не очень спасает в этом месте. Это вот мое мнение, и это фундаментальная беда со всем вот этим.
Я больше питон, у меня к нему появились первые претензии и такие мысли, что что-то в этом мире идет не совсем так, когда я понял, насколько он ломает некоторые вещи, которые, ну, как бы, чисто по определению должны быть неломаемыми. То есть у меня первые сомнения возникли, когда я понял, что если писать объектно ориентированно на питоне, то я могу структуру объекта менять в рантайме.
Вы знаете, у меня есть еще много покомментировать на эту тему.
Давай, жги.
Я хочу сначала покомментировать то, что Андрей говорит. Первый тезис – питон очень простой язык. Это неправда. Питон – фантастически сложный язык.
Хорошо, питон я исправлю.
Очень простой язык. Низкий,
низкий порог входа. Я это имею в виду, да, продолжай.
Питон имеет очень низкий порог входа, но сам по себе как язык питон фантастически сложный. Я даже, честно говоря, я не уверен, сложнее ли современный C++, чем современный питон. Маленькая ремарка, Python, наверное, это язык, на котором я пишу 70% кода сейчас, последние 3 года. Это фантастически сложный язык. Количество языковых средств, которые в нем присутствуют, зашкаливает целиком. Я занимаюсь этим 3 года full-time в одной из лидирующих компаний в мире, и я по-прежнему изучаю новые штуки про Python раз за разом. Я работаю над самим интерпретатором периодически, я работаю над тулингом около него, и это все равно потрясающе сложный язык. Проблема потрясающе сложного языка в том, что он провоцирует написание решений, которые, как было справедливо указано, можно быстро написать, но потом с ними не просто эксплуатировать их сложно, с ними сложно жить, их сложно разрабатывать. Написание качественного, достаточно большого продукта на питоне требует высочайшей квалификации разработчиков сверху вниз во многих уровнях. Должна быть прекрасная архитектура, должна быть высочайшая инженерная культура, должна быть отличная культура по код-ревью, по поддержанию единого не просто даже стиля, а единого образа программирования в проекте для того, чтобы достигать необходимой цели. Динамическая природа питона, к сожалению, очень провоцирует срезать углы там, где очень хочется срезать углы. Точно так же каждый раз, когда мы срезаем углы, мы теряем все возможности, которые нам может предоставить компьютер для того, чтобы как-то анализировать программу более или менее формально. Если мы пишем на питоне в статическом стиле, полностью указывая все типы везде, используя валидацию типов наподобие MyPy, Pyre или другие разные системы в strict режиме, когда никакие потенциально болезненные вещи не разрешены, питон вырождается в Java, фактически в Java. При этом Java достаточно куцую, но со всеми вытекающими. Гибкость питона сыграла злую шутку, потому что на нем действительно легко написать сразу, но на нем сложно написать и держать. Через небольшое время после начала разработки проекта проект может стать катастрофически медленным, не потому что сам по себе питон очень медленный, а просто потому что вы фактически берете кирпичи и склеиваете их не штукатуркой, а сметаной. Да, очень легко, очень быстро. Но как только вы начинаете пытаться построить дом, дом все еще можно построить, но сметана начинает сочиться изо всех щелей. Вот эта проблема, она совершенно не в рантайме языка. Она в дизайне модели языка. Независимо от того, какой рантайм мы используем, PyPy, CPython, мы можем написать новый, там есть новый Rust Python, который кое-как как-то функционирует. Существуют транспайлеры от Google из Python в другие языки, существуют другие. Разные оптимизации.
Джейтон какой-нибудь.
Это все не имеет никакого отношения. Я не говорю о стоимости в рантайме, о стоимости эксплуатации, о которой говорит Андрей. Это проблема, на самом деле, с моей точки зрения. Она решаемая, она техническая. Мы умеем ее решать. Это стоит каких-то ресурсов, в первую очередь технических, во вторую человеческих. Еще 30 секунд. Но, тем не менее, эта задача более чем решаема. Масштабировать приложение на питоне мы умеем. У нас есть Dropbox, у нас есть Instagram из больших приложений на питоне. Я не затрудняюсь, наверное, сейчас вспомнить что-то еще большое, но сам по себе Python не
противоречит. Ну, YouTube был, если там не переписали.
YouTube переписываю каждый год, как известно. Поэтому проблема Python отнюдь не в рантайме. Собственно, поэтому они пытаются вылечить то, что не болит, с моей точки зрения. В Python болит то, что Python — это Python. Это невозможно вылечить. Python останется в той нише, в которой он есть. Вылеченный Python — это Julia, но Julia не полетела. Потому что не полетело, потому что есть основной Python, потому что есть NumPy, есть SciPy, есть множество всего другого. Python из промышленной разработки такого general purpose software, он уходит. Именно потому, что он, процесс разработки на Python не масштабируется.
Здесь я добавлю, что Python скорее требует наличия какого-то такого хорошего внутреннего стержня у того, кто пишет на Python.
Это невозможно. То есть ты можешь нанять 5 таких человек, ты не можешь нанять 500 таких человек.
Да, я к этому и веду, но количество людей с арматурой вместо воли, оно ограничено. И мы их не можем как-то оперативно высосать вот в одно место. Они обычно где-то как-то сами существуют. И как только появляется вот какое-то такое слабое звено, в питоне все идет через хвост.
Да, я, во-первых, согласен, да, Сереж, спасибо. Я хочу немножко, во-первых, сказать одну вещь. Я действительно имел в виду низкий порог входа, а не то, что язык простой. Именно этот факт. Что я поэтому и говорил про обучение, что это типа легко начать учиться на питоне и легко написать первый какой-то осязаемый проект на питоне. Это да. И я хотел добавить еще от себя то, что важно понимать, что действительно нет проблемы с масштабированием рантайма, ее не существует. Это можно написать там как угодно, стейтлес, там, ну, это не проблема. Проблема заключается в том, что там есть, ну, неразрешимый dependency hell и, ну, практически неразрешимый ни одним нормальным способом. Вот это важно.
Не знаю, вот тот dependency hell, который в питоне, он для меня сильно менее hell, чем то, что происходит в JavaScript. Когда ты делаешь npm install и просто черная дыра в варп развязывается.
Это все одно и то же, одного поля ягода. Давай, Сереж.
Да, у меня есть пара комментов. Во-первых, с обучением я согласен с тем, что Python позволяет дать первичное маленькое овервью в программировании в саму область, как бы, разработки ПО. Проблема в том, что Python не дает ни малейшего понимания о том, как работает компьютер. И чуть-чуть позже это начинает бить разработчиков палкой по голове очень сильно. Я в этом плане... Я начинал не с Python, я начинал, прости господи, с Basic, но, к счастью, это можно, наверное, не считать за реальный мир. Тем не менее, я в этом плане очень близко соглашусь с Джаловспольски 23-24 года назад. Люди, которые приходят с обучением, с опытом работы с Java и ничем больше, имеют необратимые повреждения мозга. И я, естественно, говорю фигурально, но Python дает понимание того, как работает виртуальный мир Python. Никакого отношения к реальному компьютеру это не имеет.
Если ты хочешь
никакого
сказать,
отношения...
извини, влезаю, то что все-таки в обучении некоторому компьютер-сайт программированию должны быть языки низкого уровня, ну, тот же C, причем не в там каких-то минимальных дозах, а прям так нормально, чтобы...
Ну... Я считаю, что если бы я занимался, например, обучением людей с нуля, совсем с нуля, первый курс университета, программированию, я бы сначала учил их базовой схемотехнике, после этого я бы учил их базовому маленькому ассемблеру очень вводно в том, что, смотрите, у нас есть регистры, у нас есть инструкции, мы умеем делать вот это вот, мы умеем делать арифметику памяти, мы умеем делать там 5 инструкций. Нам нужен только сам концепт того, как работает ассемблер, не надо на нем писать, никакого смысла в этом нет. После этого мы должны вводить C или, скажем так, C-шный сабсет C++, который типизированный, но который при этом очень близок к железу. И в этом случае мы на некоторое время мы изучаем процедурное программирование, мы изучаем переходы, мы изучаем модель памяти, мы изучаем указатели, мы изучаем арифметику указателей, мы изучаем то, как это транслируется в ассемблер в некоторых вещах, потому что базовый код на C мы должны показать в этом случае, что вот, смотрите, мы пишем, мы используем C, потому что на ассемблере вот получается вот это, но мы написали бы это руками, но на C удобнее.
Вот то ты есть сейчас Python нарушает непрерывность.
Python в этом плане нарушает непрерывность. Если мы запрыгиваем в Python, мы вообще не понимаем, что происходит. Если мы идем из ассемблера в C, а потом на C мы пытаемся написать чуть-чуть динамики, в этот момент становится очень сильно понятно, зачем и когда нужен Python.
Вот ты прямо сейчас описываешь мой путь, потому что, да, у меня там в качестве первого языка, ну, условно, был C++, потому что там то, что три строчки на Паскале не даже считаться не будут. Потом это было именно схемотехника, ассемблеры, вот это все. Пиковские контроллеры считали тики памяти, ну, все, тики процессора, вот это все. Ну, а сейчас я пишу на всем, что движется. Мне, по большому счету, не сильно есть большая разница на чем. Я это освою за какое-то минимальное время для себя.
В основном, да. Проблема питона в том, что люди знают, что существует стек. Например, я не про структуру данных, я про стек процессора. Но они понятия не имеют, почему он существует, что он означает и что вообще такое переход по функции. И несмотря на то, что я могу сказать, что мне могут сказать, что да, это не очень нужно, когда вы разрабатываете формашлёпство, ну, когда вы пишете веб-сайтик и делаете формашлёпство. Ну, да, это правда. Вопрос в том, что в этом случае вы только формашлёпством и можете заниматься.
Это нужно для того, чтобы у вас в целом голова работала в инженерную сторону.
Есть вторая проблема. С обратной стороны, ассемблеры C в таком подходе и схемотехника — это путь очень не для всех. Это очень нердовский и скучный путь. Просто если людям сначала давать питон, и причем много питона, то им все, что там ниже, неинтересно. Они будут приходить и говорить: «Ой, а есть еще возможность 6 терабайт памяти поставить?» И проблема не в том, что у нас денег нет на 6 терабайт памяти. Проблема в том, что мы задачу должны решить, а мы ее так не решим.
Угу. Или где моя ардуинка?
В этом моя плане. Ардуинка меня не очень парит, я никогда не писал.
Не, я, во-первых, я, кстати, я на самом деле... Я пытался, пока вы обсуждали, я пытался вспомнить, на каком языке я написал первый код. И кажется, что это были... вы не поверите, это были... макросы для Microsoft Works, был такой еще до того, как появился Microsoft Office, Microsoft Word, был такой пакет Office, ну, он еще под DOS запускался. И вот макросы для табличек, это, ну, да, для местной формы электронных таблиц, это был первый код. А какой-то осознанный код я действительно начал писать. Именно, ну, то, что как бы действительно меня купило в свое время, это был реально basic, это был, ну, basic в синклеровской интерпретации, то есть на спектрами. И для меня тогда это была магия, ну, то есть меня это купило, и купило меня, ну, то есть это дало мне желание как-то вообще разобраться, почему вообще так происходит, потому что, ну, то есть вот что я делал, я там писал какие-то буквы, да, они превращались в какую-то картинку, там что-то бегало, там, ну, я не знаю, там, наверное, каждый писал там, ну, в какой-то момент там свой арканоид. И вот эта вот штука дает вообще очень, ну, мне кажется, очень серьезное и правильное понимание вообще о том, что такое программирование, что такое перевод образа в, собственно, вот в эти машинные буквы. А потом я уже действительно занимался там каким-то... Действительно, немножко схемотехник, прям совсем чуть-чуть. Ну, то есть прям я не застал, да, какой-то микроассемблер, да, там что-то мы на этих контроллерах программировали. Это, вот это мне было неинтересно. Ну, то есть я понимал, что это, ну, так и так. И дальше следующий какой-то прорыв случился, когда я узнал про C и что можно, ну, вот это все не с реализацией там, ну, я не знаю, там операции там умножения, перед тем, как два числа умножить, тебе нужно писать умножение. Да. Вот, иначе у тебя руки устанут складывать числа. Да. Вот, потом выяснилось, что как бы есть Plan C, и на Plan C можно вообще, вообще все. И это при этом, ну, довольно быстро. И, собственно, C тоже довольно... Ну, на мой взгляд, для входа, вот, я не знаю, как сейчас и как молодежь к этому относится, но, на мой взгляд, Plan C прям это чуть ли не лучший язык для того, чтобы начать серьезно программировать. Мне так кажется.
У меня вот этот прорыв...
А дальше уже можно подниматься на всякие... на динамические языки, на, ну, на что угодно, в общем-то. Или
мне там, как раз вот...
на серьезное ООП, ну, все что угодно.
Ты говоришь, вот что я у тебя кончил. Вот этот был прорыв вот, вот там в бейсике, да, и как бы схемотехника тебе была не так. А у меня наоборот, вот этот самый прорыв случился именно, когда мы начали в универе программировать пики. И когда ты начинаешь понимать, что вот этот вот свой физический мир, который ты хочешь там какой-то... хочешь там пилообразное напряжение какое-нибудь сгенерировать, там диодиком помигать, какую-то клавиатуру обработать. И вот это вот весь мир у тебя начинает проецироваться в память, в какую-то тобой придуманную структуру. И вот это меня тогда очень сильно купило. Господа, давайте...
Ну, я вам скажу это, еще... Мне кажется, почти то же самое, просто ты другим путем к этому шел. Но, то есть, вот, была магия, магия, которая...
Да, когда эта магия начинает работать, это офигенно, это...
Я вам скажу еще одну проблему с питоном. Когда ты смотришь на питоне, где написано A равно B плюс C, ты понятия не имеешь, что там происходит. Когда ты смотришь на C, A равно B плюс C, ты точно знаешь, что происходит. C++, кстати, в этом плане отвратительный язык. А питон кошмарен в том, что любая синтаксическая конструкция может делать что угодно. Из-за этого, для того, чтобы понять, что именно здесь происходит, тебе надо прочитать не просто код здесь, тебе надо прочитать код везде.
Ну, ну работать да, интерпретатором еще... на полставки.
Ну, не просто сейчас... интерпретатором, ты должен прочитать очень много. Тебе приходится загружать в мозг слишком много. Люди глупые. Я имею в виду, мы ограничены. Наш мозг очень, очень лимитирован в возможностях. И мы не можем этого делать.
Мы можем это делать, но когда операция дорогая достаточно.
Ну, нам нужно сначала загрузить в мозг... Ну, во-первых, некоторые вещи мы вообще не можем делать. Просто мы не можем одновременно подгрузить в оперативу, ну, не в оперативу, в близкий контекст, там, 30 объектов, 30 сущностей, никак. Вот как угодно, хоть обдолбайся. Проблема как бы в том, что ты даже не знаешь, надо ли тебе читать или не надо, когда ты смотришь на код на питоне. Когда ты его пишешь, ты тоже не уверен, а так оно работает или не так. Если ты работаешь на Расте, даже на Расте, который более чем высокоуровневый язык, не говоря уже даже о Голанге, Голанг попроще, ты всегда знаешь почти точно, что именно происходит в кристалле. На любом уровне ты будешь писать этот код, ты почти точно знаешь, что есть в памяти, почти точно ты знаешь, что есть в процессоре.
Слушай, ну, с Голангом там больше проблем. С Голландом больше проблем.
С Голландом там нормально, там просто. Там все просто, если чуть-чуть покурить. Вот Голланд гораздо проще питона. Лично мне Голланд, если честно, проще, чем Rust, но это просто потому, что у меня асимметрия опыта. Из Голланда, если оторвать garbage collector, то Голланд становится правильно сделанным C, с моей точки зрения.
Ровно так.
Потому что как кто-то из вас, я не помню, кто говорил о том, что C замечательный язык для того, чтобы на нем программировать. Я бы сказал, что C был замечательным языком десятилетия назад. Сейчас это большой груз легаси, на нем мы все еще на нем программируем, просто потому что так получилось. Замены C у нас уже нет, не видно, и, скорее всего, полноценной и не будет. Не то, чтобы оно так болит.
Да, этот гвоздь.
Но красивый. Многие вещи переписываются на Rust, там, на Rust LS, например, это прям серьезный шаг.
Это Rust LS как раз отгрызает у C ту часть, которую у C надо давно отгрызть, и которую пытался отгрызть C++, но не смог. C++, впрочем, смог отгрызть достаточно много, но он принес новых проблем и почти решил старых. Я говорю скорее о той части C, которая в районе микроконтроллеров, драйверов и тому подобной штуки.
Вот а там не болит, там не болит, ты прав.
А там не болит, там, вообще там не болит именно потому, что каждый раз в каждом особенном месте используется свой отдельный маленький под C, который не совсем то же самое. Большой general purpose C, который мы используем с его синтаксическими макросами, с его препроцессором, с его моделью памяти, с его моделью линковки. Это все крайне болезненная, чрезвычайно устаревшая штука. И мы с ней будем жить, скорее всего, еще столетия. Я серьезно думаю, что Си — это такая же часть нашей цивилизации, как, я не знаю, как азбука Морзе. Она утратит роль, но она останется с нами навсегда.
Ну, как Фортран, который тоже мы сейчас нигде не встретим, но...
Еще как встретим.
Фортрана очень много в мире.
Нет, я понимаю, что...
Фортрана в мире очень много.
Ну, также и Си
будет очень много. Вот то, что Кабол умрет, это очевидный факт. Ну, то есть, что он перестанет существовать там, так или иначе, совсем. Ну, то есть, там...
Кабол не нужен.
Совершенно точно. А?
Кабол не нужен абсолютно.
Да. Все, он как бы отжил свое, и то, что там осталось, там, я не знаю, на весь мир, может быть, там несколько тысяч там больших легаси-систем, которые, ну, просто очень сложно переписать, не из-за того, что их переписать сложно, а из-за того, что они реально действительно mission critical, и люди, которые их придумали, были очень умными. И найти еще таких же, которые бы поняли, что тебе написали тогда, и переписать это, чтобы это работало так же, это прям, ну, задача, ну, не то, что масштабируемая, она вообще очень плохо решаемая, да. И ровно поэтому ошибки, условно, в какой... Ну, то есть, вот как яркий пример, я просто изучал когда-то вопросы, участвовал в проекте как одна очень крупная мировая страховая компания, ну, то есть, как бы, наверное, один из самых крупных игроков в рынке иншуранс, да, который есть на Каболе, запускающаяся программа на Каболе написана, запускающаяся на мейнфрейме, которая там из основных данных на весь мир генерирует для там, для всех прогноз смертности для там разных стран. И вот ребята потратили лет 8, чтобы написать на Java примерно то же самое, чтобы оно там показывало одинаковые результаты всегда. И не то, чтобы у них это прям на 200% получилось. Нет, ну то есть они очень близки, но 8 лет как бы... И, наверное, я надеюсь, что они все-таки там переедут. Но вот это вот такая вот штука.
Окей, господа, у меня к вам есть небывалое предложение начинать потихонечку завершать наши посиделки сегодня.
Мы обсудили. Почему бы и да?
Потому что я сейчас окончательно и зайду на кашель, пойду полечусь.
Вот. Так что... А что у нас, кстати, сколько мы в эфире?
Мы в эфире чуть больше часа, час 20.
Час 10. Мы молодцы.
Да, мы молодцы. Так что, Сергей, спасибо, что посетили нас. Было очень интересно с вами пообщаться.
Зовите еще, если у вас есть желание и возможности.
С удовольствием. Мы каждую неделю тут заседаем, поэтому welcome.
Мы вообще всегда всех зовем, кто с кем есть о чем поговорить. Мы всегда рады.
Андрей, добавь туда в чат ведущих.
Yes, добавлю, докину.
Все. Дорогие слушатели, вам спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Витая пара» за номером 409. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. Всем пока.
Всем пока-пока.
Добра.